Кайвали Упанишады. Гуру Парамиштхин Брахма объясняет недвойственную дхарму мудрецу Ашвалаяне. Чтобы воспринимать знания Упанишад, наш ум должен быть подготовлен к этому. Много работы надо проделать, чтобы понять учение Упанишад. Много предварительной работы. Потому что между нами и пониманием Упанишад есть карма. И карма – это определенная дистанция, которую надо пройти, чтобы очистить ее. Не пройдя ее, невозможно понять ни одного слова из Упанишад. И эту карму можно отрабатывать, накапливая новую карму, либо ее можно очищать. Очищение кармы, усмирение ума, отбрасывание эго, трансмутация клеш, мудрость – это разговоры об одном и том же. Эта карма была накоплена ранее нами. И как в одной из сутр буддийских говорится так: «Не твой отец, не твоя мать, ни твои друзья, ни родственники, ни цари, ни правители, ни монахи, ни священники, о, человек, не накапливали эту карму. Это ты ее сам накопил. Так и отрабатывай ее сам. Не стремись свою карму переложить на кого-то. Очень большой соблазн всегда в обществе, у людей всегда переложить свою карму на кого-то. Но никто ее, кроме тебя, не накапливал. Вот самая последняя старушка у подъезда, она переложит карму на кого-нибудь, на правительство, на всех, кого угодно найдет, на соседей. Любой человек переложит свою карму на соседа, который ему не нравится. Дети на родителей, родители на детей, учителя в школе, школьные учителя на учеников и так далее. Вот это вот в дхарме неправильно. Никогда. То есть, вот надо понять, вот мы в дхарме всегда, вот душа, вот Бог, вот наша карма, это наша данность. И мы должны принять карму нашу с распростертыми объятиями. Мы не должны пытаться ее куда-то перекинуть. Но почему происходит перекидывание кармы на других? Потому что это легче. Но всегда ведь так. Если что-то моя карма не так, я говорю: да вон тот вообще там сумасшедший. Просто идиот. Я вот отличный парень. А вот он вообще. Это такая форма самоосвобождения. Как остаться в тонусе с этой кармой. Потому что карма реально, она там проявляется на праны, на каналы, оказывает давление. Она вынуждает как-то. И чтобы не остаться в негативе, чтобы очистить себя все-таки, быть в позитивном состоянии, человек ищет, на что спроецировать карму. И он ищет по привычным каналам взаимодействия. И вот бывает часто, какие сложности у отшельников. Вот они остаются в идеальном месте, в идеальных условиях, никого нет. Карма остается. И вот встает вопрос, на что ее теперь проецировать? Говорят, там дьявол искушает, демоны искушают отшельников. Да, потому что каналы привычной связи с социумом, с миром, общения, вот все эти кармы, непрожитые отношения, То есть они, если пресекаются обетами, монашеством, мауной, все это непрожитое. Невысказанные слова привязанности, любви или наоборот там, гнева. Неполученное. Все это сидит в каналах, оно стремится выскользнуть, выползти, а некуда. Вот тебе. Любой отшельник, любой традиции испытывает. И тогда все это переживается не через внешнее, а на уровне ума. И вот на уровне ума начинаются беседы с демонами, беседы сами с собой. И внезапно ум подвергается очень большим соблазнам, очень большим искушениям. Так действует карма. Если такой человек имеет чистоту, святость, любовь, сострадание, а еще лучше самосвобождение, недвойственное сознание, присутствие, подобное небу, он все это играюще растворит. Но если он не имеет, то его ум будет очень серьезно буквально терзать его. Его собственный ум будет его бить. Это будет в некоторых традициях интерпретироваться как бесы, демоны и так далее. Но это собственный ум. То есть это демоны, бесы, не какие-то прилетевшие с другой планеты. Мы не настолько интересны бесам, чтобы ради нас они такие вещи совершали. Это собственный ум. Бесы своего ума, демоны своего ума. Потому что ум — это серьезная вещь. И в нем есть и боги, и демоны. И вот садху, истинный садху, это тот, который силой недвойственности способен усмирить, успокоить свой ум и бесов, и демонов своего ума, и богов. Привести их в равновесие, увидеть всех одинаково чисто и обнаружить, что все они исходят из изначального недвойственного пространства сознания и вернуть их туда, откуда они вышли. А они вышли из недвойственного пространства сознания. И чтобы их вернуть туда, откуда они выскочили, надо обнаружить это зеркало ума, надо обнаружить это присутствие сознания. И вот только когда мы можем обнаружить присутствие этого сознания, когда наш ум спокоен, чист, незапятнан, действует без оценок, внутренний наблюдатель воспитан, долгие годы культуры садху сделали свое дело, воспитали нас любовь, сострадание, чистое видение, безусловно, ко всему, к себе в том числе, и ко всем проявлениям равновесия, спокойствия, наблюдения и самоосвобождения, вот тогда мы готовы воспринимать учение Адвайты. Это непременное условие. И вот всегда надо перед слушанием недвойственной дхармы, надо как бы посмотреть в себя. Поэтому надо усмирить ум, успокоить ум. Если он неспокоен, принять прибежище, обратиться к святым за этим. И посмотреть, готов ли мой ум воспринимать учение Адвайты. Спокоен ли он, чист, пребывает в любви, в сострадании, в равностности. Достаточно ли он распахнут. Тогда начинается чудо пробуждения. Когда мы в таком состоянии ума слушаем, это и есть состояние сатсанга. Еще что важно, чувство смирения. Глубочайшего смирения перед Богом, перед всеми живыми существами. Вот смирение не означает забитость. Вовсе нет. Я вам парадоксальные вещи скажу. Смирение ведет к потрясающему божественному величию. Потрясающей свободе. Потому что оно отделяет вас от фальшивого своего я, от пяти оболочек, от ума, от эго, и открывает внутри вас то, что истинно чисто и ценно. Вот те, кто ставят на пять оболочек, вот у них что, принцип какой? Да исполнится воля моя, не твоя, а моя. Да проявлю я себя ярко, красиво, успешно, шикарно, блестяще. Вот пусть все знают, какой я. Вот они какие, мои оболочки. Вот я какой. Вот тот, кто живет в таком стиле, конечно, он не может быть садху. То есть надо забыть вообще вот о такой форме проявления. Вот я как гуру Да, ну, статус такой, должность такая, сила такая. Я молился, чтобы этого не было. Но пришлось. Мои молитвы как бы не были услышаны. Сева, карма, прарабдха. Потому что у меня были санкальпы совершенно другие. Не проявляться всю жизнь. Мауна всю жизнь. Не общаться ни с кем всю жизнь. Чтобы мне никто не слышал всю жизнь. Потому что я знаю, что это такое проявляться. То это Марокко, грубо говоря. Конечно, это миссия, но это еще головная боль постоянная. То есть все мудрецы и святые рассматривают известность, славу, почет, уважение, влияние, богатство как что?
Как сансару.
Не просто сансару, как яд. От чего надо бежать? Другими словами, вот надо понять, между учителями йоги, так, которые там себя продвигают активно, делая промоушен, потому что надо зарабатывать. Надо иметь имидж в обществе создавать, надо свою школу продвигать. Садху — это не учителя йоги, я не учитель йоги. Я могу учить йоги, но я не тот учитель йоги. У них совершенно другой ум, от общества давно ушел, от славы давно ушел, от желания богатства давно ушел, от желания общения давно ушел, от самовыражения давно ушел. И все это рассматривается как тяжелое бремя. Тяжелое бремя с точки зрения взаимодействия кармы, ненужное с точки зрения самопроявления. Но когда есть миссия, то готов нести это тяжелое бремя, готов проявлять, никаких проблем. Но это просто служение, это пустотное самовыражение. А так истинный садху обладает колоссальным смирением. И вот это смирение делает его целостным и дарует огромную силу. Почему? Потому что в состоянии смирения наш дух разворачивается к Богу, насыщается божественным сиянием, божественной силой. И вот в состоянии смирения оболочки не властны над нами. Гордость не властна, зависть не властна, привязанность не властна, уныние не властны. То есть вот все те слабости, которые присущи обычным людям и начинающим, вот в состоянии смирения не властны. Вот как только вы обретаете смирение, внезапно вы видите, что вы недосягаемы для демонов ума, для демонов желаний, да и для социальных демонов тоже. Потому что в смирении вам ничего не надо от сансары. Вот ничего не надо. Для эго, для своей воли, для гордости. Бывает садху, что вот их воля и гордость вот так ими крутят. Так крутят, что не дай бог. А вот в смирении ты недосягаем. И внезапно гармония с другими легко появляется. Потому что ты начинаешь сам становиться пустотой, воспринимающей Бога. У меня был случай однажды, лет, может быть, 18 назад, я пошел в бассейн плавать. Для того, чтобы праны свои сгармонизировать с элементом воды. И там я начал плавать, и какой-то тренер был там. Тренировал какой-то олимпийский чемпион бывший. Он посмотрел и просто сказал: давай я тебе плавать научу. Наверное, не было учеников, хоть одного кого-то. Ну, давай. И он мне начал там руки как держать, как дыхание задерживать, как голову под, там, под углом держать, как, когда выдыхать, как там целое как бы искусство. Я начал. Я подумал, ну как бы карма привела мне этого человека, он должен стать моим гуру по плаванию. Надо отбросить себя. Что я забуду, такой нечистый сосуд, дырявый сосуд или переполненный сосуд? Я должен убрать все три изъяна. Я знаю, что такое быть учеником, так? Я стал на это время учеником, прибыл, принял как бы в нем, ну, не прибежище, но как в морском божестве, вороны, который тайную мудрость мне упадешь, решил передать. И как начал у него учиться, и он так увлекся, он очевидно почувствовал, шакти его потекла сразу, пустой сосуд. Каждый учитель чувствует ученика хорошего, как пустой сосуд, как чувствует. Его шакти течет, течет, он чувствует, вот это да, это драгоценность. То есть в него вливаешь и не выливается. Вливаешь и все чисто, вливаешь и не переполняется. То есть это на самом деле волшебный сосуд дхармы. Не можно вливать, 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 шакти течет, течет бесконечно. То есть это большое благословение такого ученика иметь. То есть в него можно вливать бесконечно, а он не переполняется. Это великое качество на самом деле. Марпа, когда Миларепу увидел во сне, он предсказал, станет великим, великим святым, только его чуть-чуть этот сосуд очистить надо. Таким же образом, каждый гуру чувствует ученика, истинно пустого сосуда, как очень благоприятный сосуд дхармы, что ему можно передать самое сокровенное учение, самые высшие глубины, самые чистые сокровенные там дикши, мудрости и понятия. И он не переполнится, он не загрязнится, и он не позволит утечь этому через дыры, через утечки. И вот он, очевидно, тоже почувствовал это, что я такой сосуд без трех изъянов, знающий, как быть учеником, и начал меня учить. То есть он все время не отходя. И у меня начало получаться там, причем быстро. Я пришел в одно занятие, второе, третье. Он мне тотально уделял одному. Я его не просил, не платил ему ничего. Он сам, то есть его энергия так срезонировала и откликнулась. И он там начал секундомером засекать. Он сказал, ты делаешь успехи, ты как бы давай, это, тренируйся там. Там уже чуть ли не какие-то мне ставить рекорды на соревнованиях. Я никогда в жизни пловцом не был, я всегда был никудышним пловцом вообще. Но такая передача. То есть все начало получаться. Почему? Потому что я, как в позиции ученика, был тотально внимателен. Я не выражал себя в полном смирении. Я абсолютно в пустом состоянии воспринимал все наставления. Восприняв все наставления, я не пропускал ни одно мимо ушей. Я сразу их воплощал. Я не забывал о них. То есть действовал, как надо действовать. Тогда все начало получаться. Таким же образом и в отношениях гуру-ученик. Все получается, если есть такая передача, если у нас есть должное смирение. Это произошло просто благодаря смирению. Я отставил просто самого себя. И все. Почему я мог это сделать? Ну, потому что я всегда так делаю. Потому что это нормальный способ жить для садху. Эго нужно только как инструмент, либо для общения, либо для решения задач. Оно не нужно для жизни. Эго вредит, если вы делаете его собой в жизни. Эго нужно только как средство решения задач. То есть вы вытащили свое эго, решили задачу, купили билет в Индию, что-либо сделали, прочитали лекцию, потом аккуратно упаковали его и спрятали в карман. А сами вы живете без эго. И вот смирение – это нормальный образ жизни садху. И когда вы находитесь в смирении, вы начинаете обнаруживать многие вещи. Например, что естественное состояние длится без усилий. Безусильное присутствие само приходит, как говорят, накрывает, вот, накатывает. Вот откуда оно приходит? Оно приходит, потому что оно всегда вам было присуще, но... Вот эго, привычка действовать через эго без смирения, она как бы затмевает его голос, а тут оно само приходит. Гармония с другими тоже естественна, ее не надо добиваться. Некоторые люди молятся, чтобы иметь гармоничные отношения с другими, но ничего не получается. Бывают в семьях ужасные дисгармонии. Они приходят к гуру, ищут совета, как мне построить отношения. Она вот такая. Через некоторые приходят... Как мне с ним построить отношения? Он вот такой, он знаете, что мне сказал? Гуру дает советы, некоторое время это работает, но карму ты не перешибешь советами. Только тапаси можно. Снова и карма, одни и те же ситуации, повторяющиеся. Это как люди в заблуждающихся тоннелях своего разума. Вот это все равно, что вот как в промежуточном состоянии духи. Сколько им не давай наставления, а их умы быстрее наставлений проецируют, проецируют, и они в заблуждающихся тоннелях своего разума бродят и не могут выбраться, потому что ум очень быстрый, и карма очень быстро материализуется и проецируется. И тогда я перестаю давать советы конкретные, делать так и делать так, говорю, действуй с максимальным смирением. И вот смирение позволяет усмирить карму, усмирить свой ум. Это не имеет ничего общего с забитостью, с каким-то чувством маленькой бедняжки. Это совсем другое. Это значит, вы отделяете себя от кармы, вы смиряете свое осознавание перед божественной реальностью. И тогда внезапно вы становитесь неуязвимы. неуязвимы для негативной кармы, для нечистых мыслей своего ума, для критики общества. Потому что в состоянии смирения ты ни на что не смотришь, кроме Бога. И вот смирение и самоотдача очень близки. И есть такой, как бы, опасность духовного материализма, когда смирение хочется показать снаружи. Знаете, есть такие люди. Я скромный монах. Я поклоняюсь Будде. То есть, как бы с ним и заговорить, чтобы не обидеть. Страшно. Да? Но настоящее смирение садху, оно, конечно, не такое. Может быть, в особенность, в силу особенностей кто-то может так проявляться. Но истинное смирение, оно другое. Оно означает, что вы всегда действуете самоотдачей, вы всегда преданы Богу и только Богу, вы не привязаны к своему эго, и вы в любой момент готовы его убрать. Вы полностью его готовы убрать. И что бы ни происходило, как бы ни происходило, вы всегда все отдаете Богу, ничего не приписываете себе, и вы всегда пребываете в радости и в ананде. И вы рассматриваете проявление своих мыслей, своей речи, тела только как игру. Вы не привязаны к своему эго. Вы с насмешкой относитесь к своей личности, к своему эго. Как к игре. То есть, когда это игра, это не стоит больших свеч, это не стоит большого внимания. Как тот святой, который брал тапок и утром бил себе по голове и говорил: «Оум, что ты мне еще приготовил?» Вот вы примерно так относитесь. К своему уму, к своему эго. Вы на дистанции, вы знаете, что это не я. А раз это не я, нечего этому придавать большое значение. Вы с юмором к нему относитесь. Вот когда у вас есть юмор по отношению к своему эго, это хороший знак. Если вы очень серьезны по отношению к своему эго, к своим мыслям, там, каким-то нечистым состояниям, безрадостным состоянием, к оценочным суждениям о других, каким-то закостенелым шаблоном ума, стереотипом восприятия, когда очень серьезно вы относитесь, это явный признак, как бы, заблуждения. Значит, иллюзия где-то околдовала тебя настолько, что ты, как бы, сильно поверил в нее. Ты сильнее веришь в нее, чем в Бога. То есть, если ты очаровываешься мыслями, значит, ты мыслям веришь сильнее, чем Богу. Если на тебя влияет общество, значит, ты обществу веришь, чем Богу. Почему святые, их это общество никак не впечатляло? Там ходили голые, как сумасшедшие, вызывающие вели себя. Да плевать на общество, если Бог с тобой. Кто против тебя, кто за тебя. Вот Бог с тобой, все. Я верю сильнее в Бога, чем в общество. Вот это кредо святых. Отношения, если мы переоцениваем отношения. Значит, мы сильнее верим в отношения, чем в Бога. Это значит, сегодня хорошие отношения, а завтра они могут поменяться, и что? И душа вот так скачет, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Жена посмотрела на мужа, сегодня с любовью он рад, а завтра что-то сказала, у него уже душа вот так опустилась. В отношения верят, а в Бога нет, это даже среди практикующих. А если ты в Бога веришь сильнее, да какая разница? Жена, муж, не побили, и хорошо. Я утрирую, конечно, но на самом деле, какая разница, если ты сильнее в Бога веришь, чем в отношении? Никакой разницы нет. И вот когда вы в таком смирении верите в Бога, вы становитесь неуязвимы для клеш, для омрачений, для чужих мыслей, для собственных мыслей, оценочных суждений. Идет самоосвобождение и самоотдача тотальная. И внезапно вы переживаете настоящее освобождение. Вы чувствуете: да, я свободен. В какой-то мере я освободился от этого тяжелого груза, от всей этой очень тяжелой кармы, своих мыслей, своих оценок, захваченности за плоды результаты, за волю, от всех этих вязких отношений. Я все свободен, потому что Бог только со мной, Он вдохновляет меня. И Бог ко мне приблизился за счет моего смирения. Я свободен от того, что кто-то возьмет мою вещь, и я буду из-за этого страдать. Даже у отреченных людей даже такие бывают. То есть люди там отрекаются от мира, а кто-то вещь взял, уже страдание. И вот когда Бог с тобой за счет смирения, я от всего этого свободен, внезапно вы чувствуете, что вы реально свободны. Вы можете быть раскованными, легкими, естественными, спонтанными и, главное, осознающими, пробужденными в любых ситуациях. Вы уже не позволяете никому вертеть вами, манипулировать вами. Неосознанно даже. Каждый человек там в семье, жена, всегда манипулирует мужем. Кто скажет не так, это ерунда все. Это 100%. Ни одна жена не бывает такой, чтобы она не пыталась хотя бы манипулировать мужем. То же самое и муж. А то, что родители манипулируют детьми, так это само собой называется воспитательный процесс. Общество манипулирует, элиты манипулируют низами, общество манипулирует людьми в своих целях. И постоянно сансара так проявляется. Всегда кто-то кем-то манипулирует. И наш собственный ум нами манипулирует тоже. Вот самый большой манипулятор – это наше эго, наш ум. И внезапно мы становимся свободными от всего этого. Мы чувствуем, что мы никому, ничему не позволяем нами вертеть. Почему? Потому что мы отдали себя Богу. Мы позволили только Богу нами вертеть. Вот мы сказали: Бог, верти меня как хочешь. Крути меня как хочешь. Вот делай со мной чего хочешь, а я с тобой всегда буду. По-любому. Хоть так, в радости и в горе, в чести и бесчестии, в страдании и в блаженстве. Вот как хочешь мной верти, а я все равно тебе не брошу. Все, мы позволили Богу, только Богу. Потому что мы убрали себя в состояние смирения. И вот когда вы позволяете Богу вот так вертеть вами, то никто другой больше не осмелится даже приблизиться. Никто другой не будет иметь власть над вами. Ничто другое. Ни мысли, ни оценочное суждение, ни шаблоны, ни общество, ни стереотипы, ни клеши, ни духи, ни демоны, ни асуры. Ни внутри, ни снаружи, ни в аду, ни на небесах. Ни в мире асуров, ни в мире богов, нигде бы то ни было. Потому что вы, как душа, тотально оказываетесь во власти Бога и только Бога. А когда власть Бога – это как верховная власть царя. Там, где царь поставил свою печать, все низшие чиновники, они боятся даже подходить. Они не знают, это царская власть, нечего тут как бы даже пытаться что-то делать. И это происходит за счет смирения. И тогда в таком состоянии истины Адвайта Веданты ложатся на душу, как даршан, даршан пробуждения, очень легко. Легко приходят расы, вкусы просветления. Переживаются различные опыты анубхава, брахма анубхава.
Тогда Ашвалаяна, приближившись к достопочтенному Парамештхину, сказал: «Научи, о достойный владыка, меня знанию брахмана, превосходному, всегда почитаемому, праведными, тайному, благодаря которому знающий, оставив всяких грех, быстро достигает высшего Пуруши, который выше высокого». И сказал ему Питамаха: «Изучай это знание через веру, преданность, созерцание и йогу. Ни действием, ни потомством, ни богатством, одним лишь…»
Так, через веру, преданность, созерцание и йогу. Четыре аспекта, через которые постигается Бог, постигается Абсолют. И сначала идет вера. Не говорят сначала через йогу давай, через созерцание. То есть в фитнес-центре ему скажут: давай займемся йогой. А вера — это мы же не религия. Он часто такое говорит. Йога — это не религия. Вот кто хочет как бы изучать фитнес, развивать физкультуру, он говорит: йога — это не религия, это хатха-йога, вот и все. А здесь нет. Йога — это связь с Богом. Все начинается через веру. Не важны асаны, если нет веры. Сначала вера. То есть сначала прибежище, сначала связь со святыми, Сначала панчашрадха, понимание своего пути и места. И вот когда вера углубляется, она становится преданностью. Преданность означает, сердце твое раскрывается навстречу гуру, навстречу парангуру, навстречу линии прибежища, линии передачи, навстречу иштадевати, навстречу всему древу прибежища святых, и навстречу Богу. Оно раскрывается. И преданность означает глубокая поглощенность тем, во что веришь во все времена. То есть везде и всюду ты чувствуешь эту глубокую связь. И она всегда любящая, очень чистая, возвышенная, благодатная. И вот если у вас есть преданность, вы можете получать благодатные дары своей преданности. Вот тот, кто имеет преданность, ему легко самоотдача, созерцание, служение, гармония со всем. Потому что это как влюбленный. Вот вы замечали на влюбленных, когда если посмотреть, вот влюбленный человек, он как бы немножко такой невменяемый. Потому что он все время медитирует на того, в кого он влюблен. Ему не важно что, не важно где. Он все время находится мыслями в другом месте, как бы в объекте своей любви. Таким образом, когда у вас есть преданность, вы все время мыслями находитесь в объекте своей преданности. В Боге, в гуру линии Парампаре, в древоприбежище. С вами всегда есть любовь к Богу. И такая любовь, она наделяет вас благодатными дарами, анандой, блаженством, внутренней мудростью, способностью самоотдачи, гармонии, чистотой. И вот если мы поставим веру и преданность на первое место, а остальное на второе, мы ничего не прогадаем. Трудности бывают у тех, у кого слабая вера. Вера в Бога, в Гуру Шишья Парампару, в Иштадевату, в Атман. И вот когда вера слабая, то и преданность тоже слабая. Ну, ее как бы и нет. То есть вот этой поглощенности тоже нет. И когда нет веры и преданности, то что? Включаются другие механизмы, другие виды прибежища. Мирские, сансарные. Начинается вера в сансару, вера в ум, вера в эго, прибежище в уме, прибежище в эго, вера в общество, прибежище в обществе, вера в других людей, отношения с ними, прибежище в других людях и в отношениях, причем как позитивные могут быть, так и негативные. Одна американка во время событий 9 сентября в Америке сидела, там мантру читала, там божествам обращалась. И в это время показывают башни-близнецы, и самолет врезается. Ну, посмотрела, да, катастрофа, переключила канал. Потом посмотрела там еще что-то. И третий раз уже как-то ум начал ее колебаться. А третий раз увидела, в Пентагон там упал самолет. Но это известное всем событие 9 сентября, после которого мир стал другим, когда на Америку были совершены нападения. И тогда она потеряла стабильность души и начала плакать. Когда Пентагон уже там передали, что ракета попала, она начала плакать. Внезапно она осознала, что она неосознанно приняла прибежище во всех этих вещах. В Пентагоне в том числе. Что ее чувство стабильности мира, безопасности, надежности, защиты ассоциировалось с Пентагоном. И вот когда эти вещи начали там по телевизору показывать, как они там рушатся, она начала чувствовать, что земля уходит из-под ног. И вот это вот сансарные виды прибежища. И вот когда наша вера слаба, когда у нас глубокой преданности нет, наш ум все равно невидимо, без нашего сознательного контроля, находит себе прибежище. И он даже неосознанно ищет эти прибежища и становится рабом этих видов прибежища. Вот что самое плохое. Он становится от них зависимым. Вот когда нет веры в Бога, нет преданности Богу, жена ищет прибежище у мужа, муж ищет прибежище в жене. Прибежище означает отдать полную цену, дать высшую оценку, отдать свою душу. Когда нет веры в Бога, тогда человек ищет прибежище в деньгах, в власти. Он верит в них. И вот все вот эти виды прибежища ложные, сансарные виды прибежища, Кто-то ищет прибежище в авторитете, в добром имени, а когда они рушатся, для него душевный надлом, крах. Кто-то ищет во власти, а власти лишился, все. Конец жизни, карьера закончилась, все. Кто-то ищет прибежище там, в славе, в почете, в успехе. Все это сансарные, ложные виды прибежища. Потому что они разрушимы. Потому что по-настоящему невозможно получить от них истинное благословение и освобождение. Вот освобождающее прибежище – это только прибежище в святых, прибежище в Иштадевате, в Боге, в Гуру Шишья Парампаре. То есть во всем том, что олицетворяет дхарму, что олицетворяет духовный путь освобождения. Поэтому мы говорим «вера и преданность сначала», «истинное прибежище». Я говорю ученикам – часто ваши сложности в духовной жизни, потому что вы еще целиком не приняли прибежище. Может быть, вы когда-то приняли прибежище, так? Может быть, 10 лет назад, но вы даже забыли о нем. Вот я говорю, прибежище надо постоянно принимать. Вот утром вы проснулись, примите прибежище. Начните день с того, что примите прибежище. То есть его надо постоянно обновлять. Это как связь, интернет, как мобильная связь, как Wi-Fi. Вы не можете сказать, ну 10 лет назад я же был в интернете, я же подключился. Чего снова подключаться? Да потому что обрывается постоянно. Каждые 5 минут иногда надо подключаться, если связь плохая. Если вы не возобновляете эту связь, оборвавшись, все, вы будете снова без нее. И потому что в сансаре действует раджас, тамас, ум так действует, эта связь постоянно обрывается, ее постоянно надо возобновлять. Почему я говорю, создавайте ашрамы, будьте в алтаре, выполняйте каждый день сутру, каждый день баджимандалу, каждый день практики, визуализации, мантры. Эта связь очень легко обрывается. И тогда ложные виды прибежища сансары начинают влиять на наш разум. И практиковать сложно, когда есть много сансарных видов прибежища, когда есть сильная опора, вера в них. То есть любая вещь, когда мы страдаем, вот страдание означает, что наше прибежище разрушилось. Наше ложное сансарное прибежище разрушилось. В деньгах, в родственниках, в доме, в машине, в семье, в золоте, в власти, добром имени, в имидже, в проектах, в собственной воле. В самовыражении, вот это все виды сансарного прибежища, это ложные виды сансарного прибежища. И вот страдание означает, что где-то оно разрушилось, или где-то оно не дало результата. Это явный признак, что мы приняли в чем-то не в том прибежище. У святых нет страданий, потому что они всегда живут в истинном прибежище, которое не может разрушиться, которое не может поколебаться. Поэтому вера и преданность. Дальше, после того, как мы имеем такое прибежище, йога и созерцание, методы познания брахмана.
Ни действием, ни потомством, ни богатством, одним лишь отречением достигают некоторые бессмертия.
Вот отречение, смирение, самоотдача – это одно и то же. Под отречением имеется в виду не столько внешний отказ, а именно смирение перед Богом и самоотдача. Вот что есть истинная вайрагья, мы на прошлой или позапрошлой лекции рассматривали. Вот это всегда следует понимать. Они всегда идут рука об руку.
Одним лишь отречением достигают некоторые бессмертия, которые выше небес, сокрытые в тайнике сознания. Сияющие, туда проникают обуздавшие себя подвижники.
Когда есть отречение, вайрагья, самоотдача, прапатти, атманиведана, когда есть усмирение ума, высвобождается наш тонкий потенциал осознавания, высвобождается наша самая чистая, самая сущностная часть души, способная воспринимать атману и созерцать атмана. Появляется вивека, способность распознавать, что есть я и что есть не я, что есть атман и что есть пять оболочек. И душа, естественно, пребывает в сахадж-самадхи. Сначала это, конечно, не сахадж-самадхи, а некое его подобие, подобие созерцательного присутствия. Но по мере практики естественное созерцание, осознанность нарастает, и сахач самадхи становится все ближе и ближе. Потому что смирение, самоотдача и вайрагья отсекают все колебания ума, все кармы, и не дают им задерживаться и не дают получить власть.
Подвижники, хорошо постигшие смысл знания веданты, очистившиеся путем саньясы, йоги и прочих подобных практик, те все в конце своего земного времени освобождаются, достигнув высшего бессмертия в мирах Брахмана. В уединенном месте и находясь в удобной позе, чистый, держа ровно шею, голову и тело, находящийся в последней ашраме, контролируя все чувства, поклонившись с преданностью своему учителю, созерцая в центре чистого лотоса сердце бесстрастный, сияющий, свободный от страдания, непостижимый, непроявленный, бесконечный образ Шиву, умиротворенного, бессмертного, само лоно Брахмана, того единственного, кто без начала, середины и конца, вездесущий, сам дивный образ бытия, сознания и блаженства.
Так здесь говорится о созерцании визуализируемого образа Шивы в центре груди, как начальные практики иштадевата-йоги или майя-рупа-йоги, йоги иллюзорного тела. Что здесь важно? Говорится, находясь в последнем ашраме. Что это за последний ашрам? Саньяса. Саньяса означает определенный тип ума. Ума, настроенного на мокшу, на Бога, на освобождение. Это не ум, настроенный на самовыражение в обществе, на создание связей, на создание имени, создание денег. Это ум, не настроенный на общество. И вот когда мы становимся саньяси, мы одеваем оранжевую одежду или другую одежду, и как бы это сигнал. Пожалуйста, отвяжитесь. Ну, это как бы грубо. По-другому, если сказать, не пытайтесь меня вовлечь во все это. Видите, я чуть-чуть другой. Не пытайтесь жениться на мне, не пытайтесь выйти за меня замуж, не пытайтесь предлагать мне работу, славу, деньги, золото, не пытайтесь предлагать мне иллюзии, соблазны этого мира. И это, конечно, не сигнал другим людям, мы другим никогда так не можем сказать, это грубо. Это кому сигнал?
Самому себе.
Да, это самому себе сигнал, своим мыслям. Мы должны сказать мыслям, пожалуйста, отвяжитесь мирским мыслям. Мысли о доме, мысли там, о семье, мысли о золоте, мысли о богатстве, мысли о власти, о хороших отношениях, о хорошей работе, о проектах. Мы им должны сказать, пожалуйста, отвяжитесь. Видите, я саньяси, у меня оранжевая одежда. Это символ теджеса, огня. Вы должны сгореть в этом. Все. Я буду свободен. И последний ашрам, это ашрам, предназначенный только для Бога и для служения. То есть единственная причина, по которой мы действуем в обществе, проявляемся, это служение. Служение необходимо для того, чтобы очистить карму. Потому что карма есть. Если мы не очистим ее, не сублимируем через служение, она вынудит все равно нас как-то действовать. Мы все равно будем вынуждены как-то действовать. Но это единственная причина. Мы в служении действуем непривязанно, без эго. То есть мы не пытаемся через служение самореализоваться. Конечно, на самом деле 90% людей пытаются самореализоваться. Но в конце концов они понимают это и изменяют свое отношение. Вначале всегда есть попытка самореализоваться через служение. Мы не пытаемся от служения получить для нашего эго какие-то награды. Мы не пытаемся служение рассматривать как проецирование своей какой-то личной воли. Мы не пытаемся в служении искать эгоистичного удовлетворения. Мы пытаемся делать его насколько возможно чистым, быть чистым проводником божественной воли. Это не просто потому, что это действие, подобное действиям святым, но если мы учимся и привыкаем так действовать, мы постепенно получаем расу, вкус, как можно истинно действовать в служении, как пустой сосуд, чисто, не привязанно. И мы понимаем, что служение – это божественная игра, это лила. Вот только через лилу возможно правильно делать служение, в состоянии полной самоотдачи. Тогда она такая радостная, динамичная, пустая игра на благо всех живых существ.
Того Парамешвару вместе с умой Господа Трехокого, Синешеева, Умиротворенного, созерцая его, мудрец-отшельник идет по ту сторону мрака этого мира, к источнику всех существ, всеобщему свидетелю всего происходящего. Он Брахма, он Шива, он Индра, он неприходящий, высший самовластный Господь. Он же Вишну, он жизненное дыхание, он время, огонь, он луна. Он все, что было и что будет, вечный. Познав его, станешь преодолевшим смерть. Нет иного пути к освобождению. Видя Атмана, пребывающим во всех существах и всех существ в Атмане, он направляется к высшему Брахману, так и не иным путем. Сделав Атман верхним, Арани и Пранаву нижними Арани, повторяющимся трением знания ученый-мудрец сжигает оковы неведения и иллюзий. И он также и тот Атман, который, околдованный заблуждением и майей, ощущая себя связанным с телом, совершает все деяния. Он как джива, пребывающая в бодрствующем состоянии сознания, достигает удовлетворения в различных чувственных объектах – женщинах, еде, питье и прочих. В состоянии сна он джива и испытывает счастье и страдания в созданном его же собственном иллюзии мире джив. Во время глубокого сна, при растворении всего проявленного, объятый тьмой непроявленности, он является в образе счастья. И снова, благодаря связи с деяниями прошлых рождений, джива спит и пробуждается. Отыграющий в трех городах состояниях бодрствования, сне и глубоком сне, дживы действительно порождено все явление, все явленное многообразие мира.
Когда мы спим, пробуждаемся, действуем. Это различные фазы, когда наше внимание скользит по разным тонким телам и по разным мирам. Для нас это сон, действие, пробуждение, но внутри что происходит? Фокус нашего внимания блуждает. Он пребывает во сне без сновидений, затем он перемещается в сон со сновидениями, там проецирует какое-то тело, людей, отношения, обрывки от остаточных впечатлений. Затем сознание переносится в физическое тело пробуждается, активирует состояние джаград. Вот в процессе практики созерцания, усмирения ума, очищения, мы прекращаем блуждание ума. Мы принуждаем волей и искусными методами созерцания ум утвердиться в состоянии за пределами оболочек. Сначала он принуждается утвердиться в состоянии причинного тела, сна без сновидений. Все медитации, не имеющие формы, созерцательные санкальпы, такие как пространство, атмавичара, шамхави мудры и другие, это медитации, ведущие к осознаванию причинного тела. Вот когда переживание недвойственности и причинное осознание причинного тела соединяются, то порождается бесконечное тело мудрости, джняна дэха. И вот мы вот стараемся утвердиться в измерении, называемом турья, чтобы ум не блуждал. В турья могут пребывать только святые. На самом деле это очень сложно. Поэтому, когда мы созерцаем, задача ставится пониже, утвердиться хотя бы сначала в состоянии сна без сновидений. И вот когда ваш ум ясен, ярок, распахнут, осознает сам себя, это состояние близко к сну без сновидений. И иногда вы засыпаем, можете во сне без сновидений помнить себя. Это величайший момент вашего духовного прогресса, который вы должны внимательно исследовать и запомнить. Затем, когда начинаются сны, состояние сна без сновидений проникает также в сны, и остается некая просветляющая пустотность. И когда в снах есть просветляющая пустотность, это тоже замечательный момент вашего духовного прогресса. И, наконец, когда вы пробуждаетесь, и просветляющая пустотность не теряется, и вот все три состояния – сон без сновидений, сон со сновидениями, бодрство – не становится как бы одним и выравнивается. Это величайший момент вашего духовного прогресса. Это движение к единому вкусу. Потому что что такое единый вкус? Это сон без сновидений. Сон со сновидениями и бодрство не стали одним. Они не смешались, но их объединило одно всеобъемлющее присутствие. И когда благодаря утверждению во сне без сновидений мы исследуем его глубже и силой созерцания проникаем еще глубже в измерение турья, махашанти медитации, другими методами, это момент духовного просветления. Затем Брахма Ахамбхава, переживание «Я есть Брахман» из измерения Турьи, когда оно соединяется со сном без сновидений, оно становится телом мудрости, джняна дэха. Когда оно соединяется со сном со сновидениями, оно становится телом богатства проявленных форм, сияющим лучезарным телом ясности нашего ума, иллюзорным телом в виде божества. И когда оно соединяется с бодрствованием, оно становится телом безупречного проявления, ситха-деха. Таким образом, три измерения нашего сознания трансформируются под воздействием брахма-ахамбхавы и преображаются в эти три тела. Причиной такого преображения является брахма-ахамбхава, состояние турья, которое мы осознали и которое проникло в эти три измерения.
Он – опора, блаженство, нескончаемое пробуждение сознания, в котором происходит растворение этих трех городов. От него рождается жизненное дыхание, ум и все чувства – пространство, ветер, свет, вода и земля – опора всего.
Когда растворение причинного тела происходит, это означает, ваше присутствие безупречно пребывает в причинном теле, во сне без сновидений, как чистое световое пространство. Когда происходит растворение сна со сновидениями, это означает, все кармы и память тонкого тела растворяются, и во сне со сновидениями, поддерживаете непрерывное сознание, и из него вы проявляетесь как божество в центре мандалы с божествами свита. Когда растворяется бодрственное состояние, это означает, что весь период проявленной активности тела вы не теряете естественное состояние, и оно проявляется как игра, спонтанная активность на благо живых существ.
Тот, кто есть высший брахман, атман всего, великое прибежище всего, тоньше тонкого, постоянный, тот ты, и ты тот. Тот, кто проявляет себя в явлениях мира, в состояниях бодрствования, сна, глубокого сна и прочих, тот брахман я сам. Зная это, каждый освобождается от всех ограничений. Все то, что в трех состояниях бывает объектом наслаждения, наслаждающимся и наслаждением, От всего того отличен свидетель «я», состоящий лишь из сознания всегда благой.
И что здесь важно? Здесь важно методом Панчакоша Виветхи, главным методом Веданти, отделить сознание «я» от того, что «я» не является. Сначала это надо сделать методом интеллектуального анализа, затем методом бдительного созерцания. Отделить не означает остановить ум, прекратить действие. Отделить означает найти альтернативу и утвердиться в альтернативном сознании. Один человек медитировал в состоянии пустоты и начал переживать некоторую ясность. Затем он вышел и старался поддерживать эту осознанность и ясность повседневной жизни. И затем он получил совет там, сдать экзамен на ступень, изучить философию. И внезапно он почувствовал, что он боится этого делать, потому что ему придется думать, включать ум, а значит его состояние ясности, осознанности будет подвергнуто испытанию и будет разрушено. То, что он достигал таким трудом, будет потеряно. Вот это состояние осознанности, достигнутое в результате медитации успокоения, вот оно именно такое. Оно очень неустойчивое. И оно не соединяется с другими вещами и легко разрушается. А вопрос в том, как достигнуть состояние осознанности, которое не разрушается. Истинное состояние осознанности не может быть разрушено вследствие движения мыслей, вследствие любого движения. Состояние осознанности, достигнутое через покой, может легко разрушено быть. Поэтому мы говорим, находите осознанность в покое и подпитывайте свою осознанность медитацией покоя, но затем переходите к движению, к недеянию движения.
Во мне рождение всего существующего, во мне пребывание всего, во мне происходит растворение всего, я тот недвойственный Брахма.